Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Откройте 12 главу Евангелия от Иоанна. Мы будем рассматривать несколько стихов, стихи с 23 по 26. Но прежде чем мы прочитаем эти стихи, я бы хотел несколько слов сказать о неизменности и эффективности Божьего плана спасения, и искупления. Слово Божие очень ясно говорит, что все события, которые происходят на земле, не случайны, не хаотичны, а запланированы Богом прежде основания мира. Все события. Библия об этом говорит много. Иисус говорит, что без воли Отца птицы не погибают, и у вас волосы с головы не падают. Так? Даже такие мелочи контролирует Бог. Самое главное событие в истории человечества – это спасение. И это спасение абсолютно предопределено и запланировано Богом от вечности. В послании к евреям 10.14 о Христе сказано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Христос однажды умер на кресте, и Своей жертвой Он дает полное искупление всех грехов верующего, которые Он совершил в прошлом, только в прошлом, в настоящем, и даже Он искупает все грехи, которые мы еще не совершили. Если бы жертва Христа была недостаточна для этого, Ему бы пришлось умирать второй раз. Но Он одной жертвой покрыл все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Это такой взгляд на спасение, в котором нет наших заслуг, нет наших достижений, есть только Его голгофский подвиг, и вся слава должна воздаваться только Ему. В послании к Римлянам 8.30 сказано: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Здесь говорится о трех аспектах спасения. Первый аспект спасения касается вечности прошлого. Предопределил. Кого Он предопределил? В вечности прошлого Бог предопределил конкретных людей поименно к спасению. Это первый аспект, вечность прошлого. В земной жизни Бог совершает призвание и оправдание тех же самых, кого Он предопределил, не других, обратите внимание, Павел говорит, а кого тех, тех же самых Он призывает и оправдывает, так говорит Слово Божие. И что дальше? И этих же самых Он прославил, написано, да? Что такое прославление? Это третий аспект, касающийся вечности будущего. Это речь идет о небесах. И Павел несколько раз повторяет: а кого тех, а кого тех? Количество избранных к спасению в вечности прошлого равно количеству спасенных на земле и равно количеству достигших небес. Никто не выбывает из Божьего замысла спасения, и никто не может добавиться к этой цели. Я знаю, что для некоторых из вас это шокирующая истина. Я знаю, что вам трудно это принять, но так говорит Библия. Правда? Так говорит Слово Божие. Я думаю, это прекрасное учение Библии. Но сейчас я бы хотел вместе с вами взглянуть на спасение, на искупление несколько с другой стороны. Я бы хотел посмотреть на спасение с личностной стороны. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели... Вот сейчас Алексей прекрасную проповедь говорил о спасении по благодати. Это даром, это незаслуженно. Но я бы хотел, чтобы мы увидели, а сколько стоило это благодатное спасение для Христа. Понимаете, да, о чем я говорю? Чего это стоило Ему? Чтобы нам дать благодатное спасение, Ему пришлось умереть. И второй момент, на который мы обратим внимание. Распространение вести об этом благодатном спасении тоже стоит для проповедников правды недешево. Мы посмотрим сегодня на то, сколько Христос заплатил для того, чтобы нас искупить. И мы посмотрим на то, сколько должны мы платить для того, чтобы распространять весть о благодатном спасении. Итак, 12 глава у вас открыта. Давайте прочитаем стихи с 23 по 26. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». На крест Он смотрел как на славу, обратите внимание. Он не говорит: «Пришел час опозориться Сыну Человеческому», а Он говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истинно, истинно говорю вам, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Для понимания этого текста, для понимания этих стихов, огромнейшее значение имеет контекст. Давайте несколько минут уделим контексту. К середине 12 главы тучи над головой Иисуса сгущаются. Конфликт между Христом и религиозными лидерами Израиля доходит здесь уже до апогея. Конфронтацию Иоанн начинает описывать, начиная с 5 главы, когда Иисус исцелил парализованного. И это, с этого момента здесь у евангелиста Иоанна показано, что фарисеи уже хотят его убить. Конфронтация растет, он творит еще чудеса, Иисус исцеляет слепого, и это тоже очень, как говорится, подливает масло в огонь. Но один из еще моментов таких, знаете, увеличивающих конфронтацию, это воскресение Лазаря. Когда Иисус воскресил Лазаря, то религиозные лидеры Израиля больше не спорят, является ли он Богом, Мессией, и сотворил ли он чудо. Они об этом не спорят, они теперь решают другой вопрос. Что же нам делать с ним, потому что если мы его не убьем, то мы потеряем контроль над нашей религиозной системой, над храмом, и римляне начнут управлять нашим храмом без нас. И первосвященник предложил убить его, убить Сына Божьего. Итак, все события Евангелия от Иоанна указывают на то, что Христос должен умереть от рук религиозных лидеров Израиля. Лжепастыри, они были лжепастырями, ворами и разбойниками, как он говорит о них в 10 главе. Он называет себя добрым пастырем, а пастыри Израиля ворами, разбойниками, теми, кто приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Итак, Иисус должен пострадать от их рук. Но ученики не видят в этом ничего доброго. Они не видят в смерти Христа ничего хорошего. Они не хотят, чтобы он умирал, чтобы он шел на крест. В 11 главе перед воскресением Лазаря, когда Иисус сказал: «Я пойду в окрестности Иерусалима, в Вифанию», которая находилась на расстоянии 3 километра от Иерусалима, и это было очень опасно, потому что религиозные лидеры Израиля, они ждали, что Иисус подойдет к Иерусалиму, чтобы схватить его. Но Господь был в отдаленных местах, и затем он решается подойти к Иерусалиму близко, и ученики понимают, это так опасно. Взгляните, 8 стих 11 главы. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь тебя туда?» Они говорят: «Мы тебя не понимаем. Совсем недавно ты едва избежал смерти, и вот теперь ты снова решаешься идти прямо в руки своих врагов. Зачем ты подливаешь масло в огонь? Ты что, не хочешь жить? Ты что, собрался умереть?» Они не хотят, чтобы он умирал. Евангелист Матфей, 16 глава, нам описывает реакцию Петра, когда Иисус говорит о своей крестной смерти. Помните, что Петр сказал? «Господи, да не будет с тобой этого». Ученики не видели смысла в смерти Христа. Они думали, что можно обойтись без креста, без крови, без позора. Они думали, что он такой властный, что совсем скоро может выгнать римлян, найти контакты с религиозной элитой Израиля, и все будет хорошо. Ученики как бы желали сказать: «Господи, ну может можно без креста, может без смерти как-то можно обойтись? Если можно, давай обойдемся». Но Иисус ведет себя так, будто он стремится к этой смерти. И здесь расхождение их желаний, вы видите? И вот в связи с этим Иисус-то и говорит: «Я стремлюсь к смерти», как мы только что прочитали, 12 глава, «потому что в этой смерти моя слава», 23 стих. «Я стремлюсь к смерти», 24 стих, «потому что моя смерть принесет многим жизнь. Если я не умру, как умирает пшеничное зерно, то никто не будет спасен. Если я не умру на кресте, то на земле будет лишь один человек, который имеет отношение с Богом. Это я. Все остальные пойдут в ад. Если пшеничное зерно не умрет, то останется одно. Если вы не пустите меня на крест, я останусь один в правильных отношениях с Богом, и все будут вне оправдания, вне искупления, вне спасения. Поэтому Иисус говорит, не нужно идти на крест. Иисус желает им объяснить ценность его смерти. И второй момент, который он им желает объяснить, он желает объяснить, что смерть нужна не только мне, чтобы спасти вас. Более того, Иисус говорит, вы сами должны быть готовы умереть, чтобы принести спасающую весть о моем искуплении другим людям. Об этом Иисус говорит в стихе 25 и 26. Он говорит, вы должны ненавидеть свою душу, вы должны последовать за мной, 26 стих, и тогда вы будете прославлены. Ученики не понимали два момента. Они не понимали, зачем ему умирать, и они не собирались сами жертвовать своей жизнью. Но Иисус сказал, если вы хотите распространять истину, это потребует вашей жизни. Эта проповедь называется «Жизнь в смерти» или «Плоды самопожертвования». Необходимо просто запомнить божественное правило. Спасение, жизнь распространяется только через смерть. Так задумал Бог, чтобы его спасающая весть для других распространялась через смерть. Через смерть Сына Божьего и через умирание тех, кто несет эту весть другим. Когда вы видите людей, которые принесли вам жизнь, спасающую Евангелие, которые принесли вам верное богословие, которые принесли вам поддержку, разъясняя Библию, пожалуйста, не думайте, что им было это легко, если они еще неплохо выглядят и улыбаются на фотографии. Бог никому не позволит распространять истину дешево. И здесь этот принцип очень ясно изложен. Иисус говорит, я должен умереть, и вы должны последовать за мной. Пожалуйста, не мечтайте о ничего не стоящем служении. Христос не обещал такого служения. Такое служение может предложить только сатана. И, кстати, вы помните, он предлагал Христу славу без креста. Он показал ему все богатства мира и говорит, зачем тебе умирать на кресте? Не надо, тебе нужно только сделать одно. Поклонись мне, и я все дам тебе. Но Христос отверг этот обман. Самопожертвование – ключ к эффективному и угодному Богу служению. Жизнь смерти, хотя это, как бы, знаете, противоречивое такое изречение, но оно одновременно с этим и истина. Жизнь смерти – это великий принцип, задуманный Богом. Давайте посмотрим на то, как этот принцип действовал в жизни Христа и как он действовал в жизни его последователей. Или, говоря иначе, отметим плоды самопожертвования Христа и плоды самопожертвования учеников. Здесь будет два основных пункта. Итак, первый пункт – плоды самопожертвования Христа. Стих 23-24. Мы увидим здесь два плода. Как я уже сказал, ученики не понимали необходимость в смерти Христа. Они думали, что смерть принесет ему только поражение, позор. Вот она, конфронтация с фарисеем, с фарисеями, с первосвященниками. Кто же выиграет в этой конфронтации? Они смотрят, они, в принципе, думают, что у него же есть власть, есть сила. Он может просто выиграть, как всемогущий Бог. Они уже понимали, что он Бог. И тут он идет путем креста, смерти, позора. Это выглядит как провал миссии, как поражение. А Христос желает им объяснить, да нет, это победа. Давайте посмотрим, отметим два плода самопожертвования Христа. Первый плод – вхождение в славу, стих 23. Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Благодаря своей смерти Иисус обретает славу. Еще раз повторю, ученики смотрели на его крест, как на смерть, он видел в нем славу. И это действительно была слава, потому что он шел на крест, чтобы умереть, и он должен был войти в ту славу, которую он обладал прежде основания мира, но это еще не все. Он шел на крест для того, чтобы получить большую славу, чем он обладал прежде основания мира. Большую славу. Он должен получить славу, которой он не имел даже до основания мира. В каком-то смысле. Он должен получить славу Искупителя. Искупителя, который приносит спасение миллионам людей, из всех народов. Итак, Христос смотрит, вот мой час, вот моя коронация, вот моя кульминация моей жизни. Я вхожу в славу, я обрету ту славу, которую имел. Больше меня никто не будет обзывать, унижать, я больше не буду скорбеть, плакать, я не буду чувствовать холод, боль, зной. Я обрету ту славу, и я обрету большую славу. Я получу славу Искупителя. Миллионы людей прославляют Христа как Искупителя. И это действительно та слава, которую Он завоевал, заработал. Вот мы не можем заработать спасение, а Он заработал славу Искупителя. Заработал славу Спасителя. Это первый плод самопожертвования Христа. Если бы Христос не пошел на крест, Он бы не заработал славу Искупителя. Он бы, конечно, обладал всей славой, которую Он имел всегда, но славы Искупителя Он бы не имел. Ученики этого не понимали. Он объясняет им: я должен, это час моей коронации, пришел час моей славы. Второй плод самопожертвования Христа, стих 24, спасение грешников. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Второй плод самопожертвования Христа – спасение грешников. Благодаря своей смерти Иисус дарует спасение миллионов, миллионам людей. И здесь Спаситель использует иллюстрацию из растительного мира. После посева в землю пшеницы зерно приносит урожай в десятки раз превышающий посеянное. Интересный принцип. Смотрите, одно зерно умирает, десятки новых благодаря этому рождаются. Если вы не хотите пожертвовать этим одним зерном, у вас не будет урожая. Так? Ученики не хотели, чтобы он пожертвовал этим одним зерном. Они не понимали вообще, что происходит. Иисус говорит: но я должен пожертвовать, иначе грешники никогда не спасутся. И Он говорит: если останется одно, если я не пойду на крест, то никто не обратится. Я уверен, друзья, послушайте, так мы говорили в начале, что у Бога есть план, да? Бог, когда творил землю, творил растительный мир, Он знал, что Христос будет умирать на кресте? Знал. В 1 Петра сказано: Он агнец, закланный прежде создания мира. Знал. Значит, Бог так творил мир, Он мог сотворить его как угодно, но Он так творил мир, чтобы проиллюстрировать искупительный подвиг Христа. И когда Он творил семена, пшеницу и другие семена, Он делал это для того, чтобы проиллюстрировать искупительный подвиг Христа. Вы верите в это? Или Бог случайно сотворил что-то, потом говорит: о, с чем бы сравнить подвиг Христа? Сравню-ка я, ну давайте с семенами. Нет, это и близко не так. Это только у нас так бывает. Бог так устроил растительный мир, чтобы на его примере проиллюстрировать то, что сделает Христос. Одно зерно умирает, десятки оживает. Один Христос умирает, миллионы получают спасение. Таков великий замысел Искупителя. Жизнь пробуждается через смерть. Жизнь миллионов через смерть одного Христа. Если бы ученики все это понимали, они бы не препятствовали Христу. Кстати, Иисус им вот это объяснил, а они до них не дошло, и они дальше будут препятствовать. Но какой он терпеливый, какой он любящий. Дальше он говорит им здесь, в Евангелии от Иоанна, он говорит: но я больше не буду вам объяснять, потому что я вижу, что вы не способны сейчас понять и принять. Поэтому стоп. Вот такие плоды самопожертвования Христа. Никто бы из нас не спасся, если бы он не умер. Все бы мы были в аду. Без Христа нет спасения. Давайте теперь посмотрим на четыре замечательных плода, которые произрастают из самопожертвования учеников. Второй пункт большой здесь, кто записывает. Плоды самопожертвования учеников. Стих 25-26. Стихи с 25 по 26. Плоды самопожертвования учеников. Ученикам было трудно понять, что его смерть необходима, да? Но еще труднее им было понять, что им придется пожертвовать всем и даже отдать жизнь для того, чтобы эту весть об Искупителе разнести всем народам. Они не собирались умирать. В Гефсиманском саду они что сделали? Убежали. Они не собирались умирать. Петр что сделал? Он отрекся. Но Христос, зная все это, все равно говорит: вам придется отдать жизнь. И вы знаете, что все апостолы отдали жизнь. И Иоанн тоже отдал жизнь, хотя он не умер мученической смертью, но он отдал свою жизнь, он посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия и был в узах даже за это. Если вы хотите нести жизнь другим, легко не получится, говорит Спаситель. Ученики должны были это усвоить. Они должны были понять, что просто без крови не получится, не произойдет этого. И Господь показывает те благословения, которые они обретут, умирая для себя в деле распространения Евангелия. Первый плод самопожертвования учеников – уверенность в спасении, стих 25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Иисус говорит, если вы будете жертвенно служить мне, если вы будете жертвовать собой, распространяя Евангелие, вы будете уверены в том, что вы спасены. Вы не заработаете спасение таким образом, как думают некоторые, но это придаст вам уверенность, ясное понимание того, что вы спасены. Говоря иначе, можно выразиться так. Умер для себя, можешь быть уверен в спасении. Не умер, значит не спасен. Слово «душа» в данном случае означает «жизнь». Любящий свою жизнь погубит ее. Тот, кто любит эту жизнь больше будущей. Тот, кто привязан к материальному более чем к духовному. Тот, кто живет лишь земным, деньгами, домами, одеждами, внешностью, не является настоящим учеником. Он погубит свою душу, то есть попадет в ад. Хотя спасение является 100% заслугой благодати, мы сейчас говорим о человеческом уровне ответственности. Иисус много раз говорил, и Матфея, и Луки 9:23, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». Это значит отказаться от своих прав, распоряжаться этой жизнью, отдать все в руки Христа. Отвергнуть себя – это значит не думать о своем благополучии, престиже, репутации. Это значит похоронить свои плоские эгоистичные стремления, побеждать, быстро получать то, что хочется, иметь почет и уважение. Вот чем нужно пожертвовать, чтобы принести другим жизнь, чтобы быть христианином, самому, иначе верующим быть невозможно. Необходимо отвергнуть наивысшие ценности этого мира, потакание своему «я», и вместо этого необходимо взять наивысший позор этого мира – крест. Иисус говорит, если вы откажетесь от права распоряжаться своей жизнью и доверите это право мне, то вы христианин, и вы сможете нести жизнь другим. Если нет, вы не христианин, вы мертвы, и вы жизнь не принесете. Мертвое рождает мертвое. Живое рождает живое. Психологи спрашивают постоянный вопрос. Как вы себя любите? Я недавно читал христианский журнал, и там есть совет, как научиться любить. Нужно сесть перед зеркалом. Служитель пишет. Очень большой тираж для нашей страны. И постоянно смотреть в это зеркало и говорить, как я себя люблю, как ты мне дорог, как я без тебя не могу. Как я тебя уважаю, как я тебя ценю. Это абсолютно наоборот, чему учит Христос. Христос говорит здесь, вы можете сесть перед зеркалом и сказать, я отказываюсь от своей жизни, я признаю тебя грешником, непригодным ни для чего, я признаю, что у тебя нет прав управлять собой, и все ты права передал Христу. Это абсолютно наоборот. Но это христианство. Это признак жизни, и только живой может рождать живое. Вечное спасение невозможно без самоотречения, без плача о грехах, без отказа распоряжаться своей жизнью и передачи этой власти Христу. Третий плод самопожертвования верующих – подражание Христу. Это очень интересный момент. Подражание Христу, стих 26а. «Кто мне служит, мне допоследует». Быть последователем Христа значит уподобиться Ему. И здесь в контексте речь идет уподобиться в страданиях и в смерти. Да? Он же говорит о смерти. В 24 стихе он говорит о смерти, вы последуете за мной в страданиях и в смерти. Быть последователем Христа – это уподобиться Ему в страданиях. Для того, чтобы принести нам вечную жизнь, Иисус пожертвовал собой. Этот же принцип распространяется на нас, на учеников. Конечно, мы не добавляем ничего к искупительным заслугам Христа, я думаю, это ясно, да? Но если мы хотим принести жизнь другим, нам нужно умереть для себя. Невозможно принести спасающую весть, невозможно помогать библейски развиваться кому-то без самоотречения. Павел очень ясно говорит об этом во втором послании к Коринфянам, 4 глава, стих 10-12. Откройте на минуточку, не пожалеете, замечательный стих. 2 Коринфянам 4, 10-12. Посмотрите, что он здесь говорит. Давайте посмотрим на то, как Павел подражал Христу, уподобляясь Ему в страданиях и даже в смерти. Как Павел этот принцип воплощал? Давайте посмотрим. 2 Коринфянам 4, 10, 12. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Видите, да, как он этот принцип отображает?
чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Замечательный стих. У меня здесь он красным подчеркнут в Библии. Очень любимый мой стих. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот этот принцип. Что это значит? Смерть действует в нас. Что, Павел умер, что ли? Он же не умер, он был жив. Но как же ты говоришь, смерть действует в нас? Павел еще не умер мученической смертью. Тем не менее, в своих эмоциональных переживаниях о церкви, 2 Коринфянам 11, 28, помните, он говорит, забота о всех церквах, в своих эмоциональных переживаниях о церкви, в своих физических страданиях, об этом он говорит в начале 11 главы, святой Павел, по сути, стал живым мертвецом. Павел умер для спокойной, тихой, безмятежной, комфортной жизни в этом мире. Павел похоронил все свои стремления к безопасности, стабильной работе, тихому дому, человеческому уверенности в завтрашнем дне, всему тому, что считается нормальной человеческой жизнью. Он отказался от всего этого. И вот благодаря этому коринфяне обратились. В этом языческом городе появилась церковь, которая имела проблемы, но развивалась. Благодаря этому жизнь действует в вас. Коринфяне, вы знаете, не любили Павла. Они поверили лжеучителям, здесь 2 Коринфянам, которые клеветали на Павла, обвиняли его в том, что он служит из-за денег, то, что он имеет двойную жизнь, в том, что он искажает слово, что он непостоянен, у него то да, то нет, то обещал прийти, теперь он не пришел. Они клеветали на Павла. Но они не могли понять одного. Для того, чтобы они жили, он каждый день умирал. Для того, чтобы вы, язычники, стали христианами. И для того, чтобы вы ходили путями правды, он говорит, я хожу путями смерти. И по-другому невозможно. Можем ли мы сказать Павлу, Павел, ну зачем ты ходишь путями смерти? Ну немножко расслабься так, просто проповедуй так вот. Ну зачем ты такую грусть на себя ложишь, что это убивает тебя? Ну будь проще, проповедуй проще, и дело будет идти, и ты не будешь умирать раньше времени. Вы думаете, Павел глупый, что ли, был? Что мы ему подсказываем, он сам не знал, что можно так сделать. Видимо, так нельзя, так невозможно, так неправильно, так неправильно. Павел говорит, неправильно, если я не буду чувствовать вашу боль. Неправильно, если я не буду понимать ответственности в этой проповеди вам. Неправильно, если я не буду умирать. Ибо если я не буду умирать, то вы не будете жить. Я не смогу принести вам евангельскую весть, и вы останетесь во тьме язычества. Искупление через страдания Христа, распространение искупительной вести через страдания Его последователей. Если вы хотите принести кому-то жизнь, поймите, другого пути нет. Это принцип, который задумал Бог. Жизнь действует в вас, потому что смерть действует в нас. Третий плод самопожертвования верующего – вечность со Христом, стих 26b. «И где я, там и слуга мой будет». Только что Христос говорил, вам нужно последовать со мной в страданиях, теперь Он говорит, вам нужно последовать за мной в славе. Вечность со Христом. Человек, который следует за Христом в самоотверженном служении здесь, на земле, обязательно будет с Ним в вечности. Вечность со Христом. Здесь, конечно, смотрите, если остановиться перед этим, так что ученики должны были понять? Мы должны умереть для себя, для этой жизни, для всего умереть. И ради чего, и зачем? Если нет будущей жизни, это кажется бессмысленным. Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы глупцы, мы несчастнее всех людей. И Павел, и Христос объясняет здесь, вы последуете за мной на крест, на смерть, но это не конец, вы последуете за мной в вечную жизнь, вы будете там, где и я. Жизнь, наполненная потаканием своей плоти, эгоистичными желаниями, ведет в погибель, является отличительной чертой неверующего, лжепастыря. Жизнь, наполненная самоотверженным служением, признак истинного пастыря, истинного христианина. И закончится такая жизнь блаженством небес, вечностью со Христом. И в заключение отметим четвертый плод самопожертвования последователей Господа. Почтение Отца. Сам Бог почтит вас, стих 26в, третья часть 26 стиха. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Представляете вообще, да? Бог вас почтит, Он окажет вам честь. Человек, который, жертвуя собой, сгорает для Христа, не будет почитаем в этом мире. Он будет отвержен как религиозной частью мира, так и нерелигиозной. Но сам Отец почтит его.
Петр пишет об этом, 1 Петра 5 глава, он говорит, пастыри получат неувядающий венец славы. Даниил писал об этом и говорил, а обратившие многих к правде, те, кто, умирая, приносил жизнь другим, что они будут делать в вечности? Они будут сиять, как звезды, вовеки и навсегда. Отец почтит тех, кто почитает сына, тех, кто жертвует собой ради того, чтобы нести спасающую весть о сыне. Служение Ульриха Цвингли, я думаю, что многие из вас знают, швейцарского реформатора начала 16 века, является прекрасной иллюстрацией того, каким образом действует принцип жизнь-смерти. Начиная с 1518 года, Цвингли проповедует в Великом соборе швейцарского города Цюриха, и огромные реформы появляются под его руководством. Начинает звучать библейская проповедь, со стен исчезают изображения и все вот эти внешние атрибуты католической церкви. В 525 году реформация была закончена в Цюрихе, а влияние распространилось на другие города, что привело к появлению альянса евангельских кантонов. Кантон – это округ, территориальная единица Швейцарии. Но католические кантоны объединились против реформаторских, в результате чего возникло противостояние и война. В 1529 году она началась, затем после затишья в 1531 году разгорелась вновь. Сам Цвингли не принимал участия в сражениях. Он стоял лишь среди солдат, оказывал помощь, утешал, помогал разным людям. И как-то в разгар сражения он наклонился к одному умирающему солдату, и в этот момент камень ударил его в шлем. Реформатор упал на землю, несколько раз он пытался встать, но безуспешно, до тех пор, пока копье противника не пронзило его. Цвингли умер не сразу, он продолжал лежать на том месте, где упал беззвучно и шептал слова молитвы. Неприятельский солдат принял его за обыкновенного цюрихца и предложил призвать Матерь Божию или святых. После того, как Цвингли отказался, солдат добил умирающего реформатора со словами «Так умри же, проклятый еретик!». Только на другой день католики узнали, кем был этот человек. Недовольствуясь смертью главного, по их мнению, виновника своих несчастий, они сначала устроили суд над мертвым телом, затем четвертовали его, затем сожгли, затем смешали его пепел с пеплом свиней и рассеяли по ветру. В 1838 году на месте смерти реформатора был воздвигнут огромный гранитный памятник. Вернее, небольшой, прошу прощения, гранитный памятник. С обеих сторон памятника на железных досках вырезаны надписи. Одна латинская, другая на немецком языке. Гласит. Послушайте, что написано. «Они могут умертвить лишь тело, но не душу». Так говорил на этом месте Ульрих Цвингли, умирая геройской смертью за правду и свободу христианской церкви 11 октября 1531 года. Проповедуя Евангелие в этом католическом мире враждебном, Цвингли затеял опасную игру. И его жизнь была отдана ради истины, но он отдал ее на 48-м году жизни. Но его жизнь и смерть принесли жизнь многим другим людям. Дальше Евангелие распространялось, и влияние его огромно. Некоторое время назад я был в Москве, в книжном магазине, и я увидел на полке огромную книгу «Труды Цвингли». И я подумал, ну надо же, прошло более 500 лет, а его учение продолжает нести истину многим-многим людям. Вот как действует принцип «жизнь в смерти». Задайте себе вопрос, умираю ли я каждый день для эгоистичных плотских желаний? Если нет, тогда не будет доброго плода. Невозможно принести добрый плод для Бога без полной посвященности, без самоотречения. Подражание Христу требует всего. Зачем нужна эта жизнь, если не бросить все ее ценности ногам Христа? Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!